за счет насильственного ущемления прав слабых, потерпевших поражение в жизненном состязании. Справедливость по обычаю, о которой говорит философ Сократ, это социальное равенство всех граждан общества, третируемое Калликлом как заговор большинства слабых и бездарных против ярких личностей. Различие между всей предысторией человечества и новой эпохой, на пороге которой мы стоим, заключается, грубо говоря, в следующем. Во всех антагонистических обществах аристократический идеал свободы и демократический идеал равенства были идеалами противоборствующих сил внутри каждого общественного организма. В новой эпохе они становятся в первую очередь двумя противоположными идеалами, каждый из которых сознательно и целенаправленно, шаг за шагом, воплощает в своем социальном организме одна из двух противостоящих и соревнующихся систем. Б.В. заметил, что если иметь в виду свободный мир, то ведь в нем признается и принцип равенства, просто оно понимается как равенство возможностей. Было пояснено, что естественно сами идеалы и реализующие их общественные системы испытывают сильное взаимное влияние. Категории свободы и равенства, подобно двум зеркалам, многократно отражаются друг в друге. Это образ, данный еще Гегелем. Так равенство возможностей – это всего лишь абстрактное отражение принципа равенства в абсолютной свободе. С другой стороны, противоположная система, ориентированная на принцип социального равенства, имеет свое понимание свободы, как прежде всего свободы от эксплуатации. Каждый из абстрактных идеалов, лишенный ограничивающего воздействия своей противоположности, абсолютизируется, акарикатуривается. Абсолютная свобода переходит в произвол сверхчеловека у Ницше, в фашистскую белокурую бестию. Абсолютное равенство личности доходит до полного отрицания личности в системе Пол Потта. Чтобы понять, какое место отводится принципу равенства в свободном мире, можно вспомнить книгу Генри Уоллича «Цена свободы. Новый взгляд на капитализм», где говорится, что в качестве такой цены выступает отказ от принципа равенства. А можно просто взглянуть на эмблему Heritage Foundation, где, если мы не ошибаемся, изображен колокол свободы. Не стоит спорить сейчас, на чьей стороне находится истина. Словами мы не убедим друг друга. Но необходимо, не откладывая, совместно решать важнейшую задачу, как создать теоретический фундамент, обеспечивающий такие условия, в которых наши системы перешли бы от все более опасного балансирования на краю ядерной пропасти, к мирному соревнованию, в котором каждая из систем, как сказал Горбачев в Женеве, могла бы доказать преимущество своего идеала путем примера. Уже из самых общих контуров обсуждаемой концепции видно, что взаимозависимость носит глубокий, нетривиальный характер. Наши две противоположные системы, хотят они того или нет, вовлечены в единый механизм целостного мирового развития. Причем их соревнования служат главным двигателем этого развития, а значит и развитие каждой из них. Поэтому попытка уничтожить свою противоположность была бы самоубийственна не только с военно-технической точки зрения, даже если бы это каким-то чудом удалось, победитель был бы обречен на стагнацию, остановку развития. Давая оценку обсуждаемой концепции, Б.В. отметил, что она представляется ему весьма правдоподобной, заслуживающей доверия, что он считает своим долгом по возвращении в Соединенные Штаты обсудить всю ситуацию в Вашингтоне. Конечно, заметил он, в Америке найдется немало людей, которые скажут, что не видят смысла обсуждать подобные вещи, пока русские не идут на уступки в Афганистане, Никарагуа и тому подобное. Однако найдется и немало политиков, идеологов, ученых, которые будут готовы к подобным обсуждениям и проявят большой интерес. Отвечая на вопросы, он уточнил, что имеет в виду не просто неформальные объединения, но и в том числе конкретные группы исследователей в рамках его исследовательского центра. Он также спросил, как могла бы выглядеть последовательность практических шагов по реализации такого видения концепции взаимозависимости. В ответ было сказано, что говорить о практических шагах на данном этапе можно лишь в предельно общем виде. Во-первых, это, собственно, выработка исходной концепции, включая нахождение форм такой работы, выбор приемлемого для обеих сторон концептуального базиса, установление минимально необходимых границ согласия и так далее, что само по себе составляет